Может ли вкус к воспеванию святого имени Кришны прийти по беспричинной милости Кришны? Именно так он и приходит. Что такое беспричинная милость Кришны? Это означает, что мы не можем сами получить эту милость. И нет никаких причин давать нам ее. Поскольку мы даже отказываемся от милости Кришны. Мы же отказываемся от нее. Духовный учитель заставляет ученика получить милость Кришны. Насильно. Есть пример ребенка. Маленькие дети, они иногда не понимают ощущение голода своего. Маленькие дети, как интересно, не понимают этих вещей. Он играет, увлекается игрой. Но он голоден. Он уже голоден, он не знает об этом. Не понимает этого. Начинает играть и раздражаться по каждому поводу. Что-то не получается, он сразу раздражается и плачет. Мать знает, пора просто есть. Ребенок не знает, он говорит, иди есть. Не хочу, хочу играть. Но она понимает раздражение, он неудовлетворен, ему нужно просто покормить. Она берет его насильно тогда, садит за стол и ложку в рот насильно. И почувствует этот вкус, человек, ребенок понимает, что надо есть. Вот и все. Точно так же происходит в духовной жизни. Мы слишком увлечены материальной деятельностью. Мы не собираемся отвлекаться от нее. Кришна говорит, иди сюда. Слушай мое святое имя. Ман, мана, пха, ман, бхакто. Думай обо мне. Поклоняйся мне. Делай все это. Садана бхакти есть. Все, все для тебя существует. Без причины милости. Все есть для тебя. Не хочу, Кришна. Так много дел вокруг. Так много обязанностей. Тогда он дает гуру, посылает. Гуру — это внешнее проявление сверхдуши. У него есть руки, ноги, есть дубинка. Поэтому он помогает ученику, применяя свою силу определенную. Гуру означает тяжелый. Очень сильный. Присутствие гуру, какой бы ученик ни был большой в своих глазах, становится вот таким маленьким. Присутствие гуру. Это правильное настроение. Итак, мы получаем этот вкус просто по милости Кришны, который дает нам чистого преданного. Откуда мы взяли этот вкус? Услышали от чистого преданного. Поэтому здесь вопрос, можно ли получить по беспричинной милости Кришны, и именно так мы получаем. И другого нет способа. Что означает для семейного человека удаление от беспокойств, от материальных беспокойств? Говорится, что человек должен, Иша Панишат объясняет это, брать себе ровно столько, сколько ему необходимо для жизни, и не больше. Что касается греха Асхашима, человек должен знать эту границу. До какой степени он развивает свои материальные привязанности и материальные богатства и все остальное. До какой степени он должен погружаться просто в материальную деятельность? Он должен знать эту границу. Эта семейная жизнь описывается в Бхагаватам. Самбху Ману, великий император мира, который живет очень долго, он живет греха с кашами. Но он слушает о Кришне с утра до вечера. Утром он просыпается под гимны, прославляющие Кришну. Вечером он засыпает под эти гимны, прославляющие Кришну. Днем он еще читает священные писания и так далее. Появляются какие-то деньги, он употребляет их для того, чтобы развивать духовную культуру в обществе. Если мы грехаски, у нас есть дом. Грех означает дом. Грехаска не может жить под деревом. Значит, нужно дом превратить в храм. И деньги, излишек денег, которые мы имеем, мы должны применять так, чтобы кормить людей в собственном доме, приглашать гостей на намахату, готовить просад и кормить их, и делать программы. Это избавит нас от всех беспокойств материальных. То есть мы должны принять минимум определенный. Минимум означает, что не означает, что у нас нет ничего про запас. Прабхупада объяснял это, что грехаска должен также иметь что-то про запас. Поскольку несет ответственность за детей, за семью. Если что-то случается, если кто-то болен, если что-то происходит, нужны какие-то деньги, про запас что-то может иметь. Но не так, что он только об этом и думает, как увеличить свои запасы и становится скупцом. Он должен быть щедрым человеком. Он не должен думать только о себе, только о своей семье. Прабхупада говорит, что они самые бессердечные люди, это грехастхи. Я думаю, что семейные дела важнее, чем проповедь сознания Кришны по всему миру. Так он называл. Поэтому необходим минимум, и та избыточная энергия, которая есть, нужно отдавать ее Кришне. Шрила Прабхупада пишет в источнике вечного наслаждения, что человек, который... читает описание танца расы, избавляется от вожделения. Но когда я читаю описание, то чувствую, что вожделение просыпается во мне. Что мне делать, чтобы все-таки избавиться от вожделения? Необходимо трансцендентное знание. Необходимо читать «Раса танец», эту главу, которую Прабхупада описывает, целиком. Целиком. Если вы хотите читать «Раса танец», читайте ее от начала до конца за один раз. Такой совет будет. Поскольку Прабхупада перемешивает это описание с философскими объяснениями, с твердой такой основой, что не дает пробудиться вожделению, а воспринять правильно эту лилу. Мы должны знать, что это вообще за лила, почему Кришна и гопи танцуют, почему так происходит, кто такой вообще наслаждающийся. Наслаждающийся никогда не пробудит нас к вожделению, он пробудит нас только к служению, наслаждающийся. Поскольку служа наслаждающемуся, мы можем быть наслаждающимися, только таким образом. Поэтому если вы читаете, скажем, «Раса лилу», в источнике вечного наслаждения, читайте ее целиком, если пробуждается вожделение. От начала до конца. Одинаково внимательно объяснение Прабхупады и сам сюжет. Кришна является всезнающим, обладающий всеми мыслимыми и немыслимыми качествами, вечными качествами. Как же тогда понимать утверждение, что он не знает всего о себе? Он знает и не знает, такое объяснение. Ачинтья пхеда пхеда татва. Он знает и не знает. Он может узнать в какой-то момент все о себе. Но как он это делает? Он выделяет какую-то экспансию дополнительную, чтобы как бы это все увидеть со стороны. Понимаете, да? И может познать это. Но уже есть эта экспансия, которая остается непознанной в то же время. Он теряет новую экспансию, снова знает все о себе, но остается новая экспансия, которая непознанная. Говорит, я тайна тайн, поэтому. Это также основа всепривлекательности. Если мы смотрим на человека, и он нам до конца уже ясен и понятен, то все, не о чем больше говорить. Не так ли? Мы уже его знаем, он нас знает, все, нам скучно. Кришна не таков. Невозможно понять его. Даже он себя не может понять. Поэтому он привлекателен для самого же себя, говорится. Даже сам себя он не может понять. Так уж устроена природа Бога. Все очень динамично. Поэтому он не означает, что находится в невежестве. Он просто расширяется постоянно. В чем практическое отличие между сохранением материальных привязанностей и имением материальных привязанностей? Практическое отличие. То есть, другими словами, это означает, в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества человек имеет привязанности на разном уровне. В гуне невежества он привязан к своему эгоцентризму больше всего. Он в центре всего творения находится, такой человек. В гуне страсти он привязывается к плодам своей деятельности. Он работает ради плодов. Не будет плодов, не будет работы. И плоды вперед обычно требуют. Такова психология. В гуне благости он привязывается к собственному положению, величию, поскольку к нему приходит мудрость, большое знание и ощущение счастья. То есть превосходство, реальное превосходство. Он реально видит это и отождествляет себя с этим превосходством. В гуне благости. Но трансцендентный уровень означает, что человек действует в гуне благости. Действует в гуне благости. Поскольку деятельность в гуне благости чиста. И внешне он будет действовать так же, как обычный человек в гуне благости. Но отличие будет внутреннее, что человек на трансцендентном уровне, действуя в гуне благости, не привязывается к благости. Не чувствует себя каким-то особенным существом, превосходящим другие живые существа. То есть он остается очень смиренным. Тринада Писа, Уничина, Тарора Писа, Хишнана, Аманина, Манадина, Кирта, Неса, Дахари. Если вы видите вот эти симптомы у человека, это означает, что он не привязан. Хотя он может иметь также богатство, семью, Но если вот эти вещи есть у него, смирение, почтение и терпение, он не привязан. Он трансцендентен. Худшее оскорбление святого имени, концепция «я и мое» здесь, да? Сохранение материальных привязанностей. Одна из причин, третья причина, разум, оскверненный гунной страсти. Вопрос, почему разум оскверняется этой гунной страсти? Как это происходит? То есть целый механизм, как это происходит. Это можно дать целую отдельную лекцию. Объяснить очень подробно. Обычно я это привожу на примере жизни Раскольникова из Достоевского «Преступления и наказания». Там это очень точно описано, на самом деле. Это совпадает с физической концепцией полностью. Как разум человека оскверняется вот этим вожделением гунной страсти. Все начинается с того, что человек находит определенный вид общения, тип общения. Просто попадая в материальную природу, мы начинаем общаться с ней. Это первая ступень. Да. Но когда мы общаемся, мы обуславливаемся. Мы начинаем, например, мы человеческие существа. И мы общаемся с другими человеческими существами больше всего. Это наш круг общения. Что наступает после этого? Обуславливаемся. То есть мы привыкаем к этому. Мы думаем, вот мое истинное существование. А другой вид жизни думает, там у них истинное существование, в своей стае. А у нас есть своя стая. Это обусловленность. Из обусловленности возникает отождествление. Я не только привыкаю к этому, но уже отождествляю себя с этим. Думаю, вот мое истинное существование. Оно рождает заблуждение. И когда человек заблуждается, вот тут он начинает уже усиливать аханкару, ложное эго. Заблуждение увеличивает аханкару. Ложное эго. Когда ложное эго увеличивается, он начинает думать об объектах чувств. Итак, и человеческое существо. А что важно для человеческого существа, он думает? Нужна пища, нужна одежда, нужны деньги. И я планирую, как достать все это. Я уже обусловился. Я себя уже отождествляю с этим обществом, с этой формой. Я начинаю думать, как добывать деньги, как жить в этих условиях. Я планирую удовлетворение чувств. Для чего мне деньги, для чего мне дом и так далее. У меня возникает целая концепция, философия. Я планирую, обдумываю это все. Тогда, когда это обдумываю, ум возбуждается гунной страсти. Просто, если мы подумаем, что хороший где-то есть заработок, и большая вероятность, что я могу заработать эти деньги, ум приходит в возбуждение. Так, гуна страсти попала в ум, это означает. Это еще не так опасно, знаете почему? Потому что человек еще ничего не делает, просто думает. Конечно, у него уже ментальные проблемы, он уже ходит хмурый, задумчивый. Он же готовится к большим великим делам в этом мире. Но он еще ничего плохого не делает. Да. Затем он начинает созерцать объекты чувств. И вот тут начинает уже происходить вожделение. Помните? Из созерцания объекта чувств развивается привязанность к ним. Вот этот объект мне нужен. Очень нужен этот объект. Именно вот этот объект, а не этот. Я его должен достичь любым способом, этот объект. Он планирует это все и начинает действовать, общаться с объектами чувств на деле. То есть наслаждаться начинает. Так он скатывается до греховной деятельности. На практическом уровне. Так вот, перед тем, как действовать для ради удовлетворения чувств, гуна страсти попадает в разум. Вот тогда он начинает действовать. Для удовлетворения чувств. От чего зависит число планет Вайкунтхи в духовном мире? И является ли это число постоянным? Да, это число постоянное. Знаете сколько? Бесконечно. Это постоянное число. Мы не можем применить здесь материальный подход, мы не знаем сколько. Но это постоянное число. Если преданный неожиданно увидел себя, я не разберу это слово. Неразборчивое слово. А? Больше? 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 Если преданный неожиданно увидел себя больше, больше гуру, выше, я поэтому не могу разобрать это слово. Он никак не... Почему это произошло? Неожиданно увидел. Озарило. Откровение пришло. Потрясающее откровение. Нужно понять источник этого откровения. Откуда приходят такие откровения? Из ложного эго. Коренная причина в этом. И из вожделения. Еще ближе. Из зависти. Это просто зависть. Это не означает, что это так и есть. Это просто зависть. Источник зависти — вожделения, источник вожделения — отождествления с я и мое. Пробейте под корень эту концепцию. Нужно принять нищенствование. Посмотрите сюда. То есть полностью погрузиться в миссию распространения сознания Кришны, забыв о личных интересах. Все пройдет. Таблица очень научная. Проповеди, ну какой это большой, относительно большой в моей жизни. Куда бы я ни планировал ехать проповедовать, этому сопутствует обычно какая-то удача. Всегда. Как он говорит, везение какое-то. Но если я планирую куда-то просто пойти отдыхать, ничего не получается. Попробуйте, испытайте на собственном опыте. Возьмите книги, идите на улицу с желанием распространять, вы увидите, чудеса будут происходить. Почему не происходят эти чудеса? Кто-то влияет, что-то происходит. Сначала мы не знаем, кто точно. Но я удивлялся, что преданные, которые впервые пошли распространять книги, вернулись с этой реализации. Кришна распространяет книги, Кришна это делает. Я когда распространил первую книгу, я тоже получил эту реализацию, что это кто-то делает. Это не я. Очевидный факт был. Вы ходите дальше, распространяете книги, только вы видите, что это все живые существа, частички Кришны. Прямо на улице видите. Ходят тела, но вы не смущаетесь с этими телами, вы видите души. И даже невозможно понять, как это происходит. Ребенок получает от родителей все. Пищу, одежду, игрушки, квартиру, все, любые желания. Но он даже не знает, откуда это все приходит. Он не понимает эти вещи. Он просто заказывает и получает. Также мы увеличим свои интересы в распространении сознания Кришны. Хотим распространять больше, лучше? Да, вы получите все это. Если мы это действительно хотим, мы получим эти возможности. То есть что произойдет? Господь Читания уполномочит нас. Получая Господа Читания, мы сможем понять, кто такой Господь Читания. Получая его щедрое полномочие, мы можем понять, кто такой Господь Читания. Какова его милость на самом деле. Но если мы всерьез принимаем миссию духовного учителя. Это вход непосредственному общению с Господом Читания Нитянандой, со всей Панчататвой. Распространение сознания Кришны сейчас. Это очень важно. Можно ли считать верным утверждение, что количество планет Вайкунтхи соответствует числу лил Кришны, так как количество экспансии Кришны растет и число лил. Количество планет Вайкунтхи растет тоже. Такова математика. Если А равно Б, то Б равно А. То есть как бы математика. Математика абсолютного мира другая. Один прибавьте к одному, сколько будет? Обычно будет два, но в духовном мире один останется. А если вы от одного отнимете один, сколько останется? Здесь ничего не останется, а там останется один все равно. Не применяйте эту математику. Духовный мир имеет природу расширения, но я не думаю, что мы можем сейчас это объяснить как-то, поскольку это вещи вне философских осознаний. То, о чем вы спрашиваете, находится вне концепции ума и представлений времени и пространства. Это не поддается философскому описанию, это можно только непосредственно воспринимать на духовной платформе. Когда живое существо входит в эту расу, все, смотрите, на этом кончается наша наука. Семинар кончается на этом. Мы не можем больше его продолжать. Описать эти вещи уже никто не может. Мы закончили свое описание. Все. Все остальные вещи не поддаются описанию. Никто не может это описать. На уровне Варанадаши, когда человек привлекается, привязывается к слушанию о Кришне, означает, что Кришна признал его. Может ли Кришна снова отказаться от него? Он может, но он не хочет отказываться от преданных. Однако он может отвергнуть его, чтобы дать урок какой-то. Какое-то наказание может быть. Как, например, Господь Читания отверг Харидас-младшего за его проступок. Но на самом деле потом принял его. В другой форме жизни как бы уже. Но он дал ему этот урок, он отверг его. Преданный был очень сурово, строго наказан. Но на самом деле потом он снова вернулся в это общество. Потому что Кришна не хочет отвергать его. Он просто хочет научить его. Это не очень важный момент, если вы воспеваете святое имя чисто. То есть вопрос в том, что иногда мы чувствуем какие-то влияния, внешние влияния каких-то существ. Может быть, это демонические влияния. То есть иногда мы слышим какие-то голоса внутри себя, не знаю. Может быть, у кого-то это бывает, скорее всего, бывают такие вещи. То есть нарушение каких-то функций ума тонких. Но это не так важно, если мы воспеваем чисто. То есть я бы не хотел, и это не нужно, внедряться в механизм этих влияний. Поскольку мы живем в Кали-Югу, так много неблагоприятных влияний вокруг. Если мы начнем их изучать, мы просто запутаемся в них. Это отвлечет нас от сознания Кришны. И она преданно начинает интересоваться какими-то науками, чтобы вылечиться. И они запутываются, они завязают это как в болоте. Они забывают Кришну иногда об этом. То есть, если вы будете свободны от этих влияний, не поддаваться, если вы укрепите ум воспеванием, то вы сможете убедить людей также стать более устойчивыми в сознании Кришны. Материальные методы не помогут здесь. Мы уйдем от одной проблемы, но придем к другой проблеме. И в конечном итоге мы умрем, и все. А мы не будем обсуждать. Как находишься на ментальном уровне, как практически быстро выйти из него? Дело в том, что мы сейчас находимся на ментальном уровне, и мы не можем сойти с него. Вы спрашиваете, когда находишься? Но мы всегда находимся на ментальном уровне. Не то, что иногда мы находимся, иногда не находимся. Как правило, мы сейчас стабильно находимся на ментальном уровне. Как сойти с ментального уровня? С помощью духовной практики. То есть нам нужна практическая основа, чтобы сойти с ментального уровня, размышления, оценок, двойственности, плохо и хорошо. Например, идти на санкиртану, мы говорим. Плохо это или хорошо? Кто-то скажет, хорошо, но я не пойду, для меня плохо. Кто-то может сказать, плохо, из тех, кто не понимает, что это же вообще за процесс. То есть можно это обсуждать по-разному, да. Но как сойти с ментальной платформы? Нужно просто взять и выйти на санкиртану. И каждому станет очевидно, плохо это или хорошо. То есть платформа разума, она очень практична. Не требуется никаких больше доказательств. На практике очевидный факт. Вы видите это на практике. Это означает, что нет ментальной платформы, нет ментальности. Это называется вигьяна, реализованное знание. Оно вне двойственности, оно очень практично. Если гуна страсти проникает в разум, то как выйти из этого состояния, когда у человека просыпаются эти желания, пробужденные гуны страсти, желания, вожделения и так материальные стремления. Невозможно контролировать чувства, когда гуна страсти проникла в разум. Как выбраться из этого состояния? Самое важное – общение с преданными. Но мы должны знать, как общаться, мы должны избегать оскорблений при общении. Когда мы избегаем оскорблений, мы защищаем разум. И в разум не проникает гуна страсти. Гуна страсти проникает в разум тогда, оскверняет его. Когда мы совершаем неправильные поступки, это связано либо с прошлой греховной деятельностью, либо с конкретными желаниями в настоящем, направленными желаниями. Значит, неправильное общение, значит, какие-то скрытые мотивы у человека. Как очиститься? Нужно научиться правильно общаться с преданными. Как правильно общаться с преданными? О Кришне. Кришна Катха. Если мы общаемся с преданными, мы должны быть заинтересованы в духовной жизни. Мы должны вдохновлять друг друга в духовной жизни. Если же мы общаемся и не вдохновляем друг друга, это неправильное общение. Теперь представьте, если мы собираемся, общаемся и уходим вдохновленные, гуна страсти уходит. Разум очищается. Но если мы собираемся все вместе и ссоримся, ругаемся, занимаемся политикой, оскорбляем друг друга. Да, мы все уходим со оскверненным сознанием, гуна страсти. А это означает, что когда мы выходим соприкасаться с гунами, мы остаемся незащищенными. Поскольку гуна уже внутри меня. Уже внутри меня эта гуна. Поэтому я остаюсь незащищенный. Враг проник уже внутрь. Поэтому если мы сделаем правильное общение, сознание Кришны, это будет та ограда, которая защитит наш разум от низших гун природы. Самое важное – это взаимоотношения между преданными. Поскольку процесс коллективный, если человек думает, что он может индивидуально достичь успеха в сознании Кришны, он ошибается. Это большая ошибка. Мы должны сотрудничать все вместе. Мы идем по стопам духовных учителей, но говорится, что мы должны идти по стопам спутников Господа во Вриндаване. Да? Но это не отличаются эти вещи, поскольку духовный учитель также является одним из спутников. Духовный учитель также является одним из спутников Господа. Мы говорили, что нужно развить сильный энтузиазм. А что это? Как его развить? Как он проявляется? Энтузиазм означает, что мы хотим распространять сознание Кришны, не ограничиваясь никакими рамками. Это означает энтузиазм. Не ограничиваясь никакими рамками. Человек не думает, грехаскан, брамачари или кто он, хочет распространять сознание Кришны. Все, что в его силах. Не ограничивается никакими рамками. Это энтузиазм означает. Поэтому он может придумать новые варианты, способы распространения. Поскольку не ограничивается. Это есть энтузиазм. Как научиться этому? Это целое искусство. Энтузиазм – это что-то наподобие экспромта. Когда вы очень-очень вдохновлены, вы начинаете делать такой экспромт. Знаете, артисты бывают такие талантливые, когда очень вдохновлены, начинают экспромтом что-то делать такое. Это самое удивительное, правда? В искусстве считается. Такой экспромт, спонтанное что-то такое происходит. Вот это и есть энтузиазм, на самом деле. Талант в сочетании с энтузиазмом, смотрите, как выглядит удивительно, да? И преданность должна также сочетаться с энтузиазмом. Это удивительные проявления начнутся тогда. Мы сможем такие удивительные вещи делать вокруг, распространяя сознание Кришны. Как развить его? Общаться с энтузиастичными преданными. Другого способа нет. Это и есть правильное общение. То есть мы должны общаться с более продвинутыми преданными. Это основная причина успеха в духовной жизни. С более продвинутыми преданными. Стремиться к общению. Как избавиться от последствий нама-апаратхи? В этой таблице есть 10 оскорблений нама-апаратхи. И в конце можно найти пятая колонка. Да? Как избавиться от последствий? Посмотрите по таблице. Против каждого оскорбления есть способ, как избавиться. Но в целом, как мы обсуждали, все начинается с внимательного воспевания джапы. Это основа, с этого мы начинаем, это главный момент. Последний вопрос. Мудрецы, которые участвовали в лилах Господа Рамачандры, хотели войти в лилу Господа Кришны. Это описывается, эти мальчики-пастушки, да? Одна из групп мальчиков-пастушков, насколько я помню. Да, это так? Я уже плохо помню. Гопи? А, гопи, это великие мудрецы, правильно, да. Великие мудрецы, которые были в играх Господа Рамачандры. Есть два вида спутников Господа. Одни нисходят с духовного мира, другие поднимаются из материального мира. И вот эти гопи, они поднялись с материального мира. Прежде чем мы станем спутниками Кришны, мы должны стать великими мудрецами. Нет, если вы достигаете своего изначального положения, нет уже никакой разницы. Не важно, каким способом это, не важно, каким путем. Нет никакой разницы. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Семинар практически закончен. Поэтому не знаю, будем ли мы встречаться завтра. Хорошо. Хари Кришна.
Прочитаем седьмой текст из «Нектара наставлений» Падишамриты Рупа Госвами. И также почитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Мы прочитаем стих из «Нектара наставлений». Седьмой текст. Это «Падишамриты Рупа Госвами». Читаем перевод. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтуха авидии и невежества не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем. Комментарий Шрилы Прабхупады. Святое имя Кришны, его качества, игры и так далее имеют природу абсолютной истины и исполнены красоты и блаженства. Они сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнится с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного желтуха не способен наслаждаться сладким и приятным вкусом леденца. Напротив, все сладкое кажется ему очень горьким. Так и овидя невежества лишает нас возможности наслаждаться трансцендентным вкусом имени, качеств, облика и игр Кришны. Однако, если человек, несмотря на болезнь, будет строго следовать методу сознания Кришны, повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кришны, с него спадет пелена невежества. И тогда его язык ощутит сладость трансцендентной природы Кришны и всего, что с ним связано. Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны. Это первый абзац комментария. То есть, таков принцип. Принцип духовного развития заключается в том, чтобы научиться служить Кришне 24 часа в сутки. Это подтверждается всеми великими ачарьями. Но человек, который только начинает практиковать сознание Кришны, ему кажется, что он не может найти столько времени, такое количество времени. То есть он отделяет духовную жизнь от материальной жизни. Есть разница на этом уровне. Поэтому какую-то часть времени он уделяет духовной жизни, но какую-то часть времени он уделяет материальной жизни. И у человека возникает неразрешимый вопрос: как можно, каким образом можно служить Кришне 24 часа в сутки? Обычно люди это понимают так, что нельзя ничего делать. Нельзя работать, нельзя иметь семью, нельзя учиться, получать образование. Поскольку они думают, что это материально, это духовно. Но Прабхупада обычно спрашивал таких людей: откуда вы знаете, что такое духовное, что такое материальное? Однажды беседовал с одной журналисткой на радио. Она была очень демонична. Она не выносила одного вида преданных. Я совершенно не представлял, как мы с ней будем выступать на радио. Как она будет задавать вопросы и как я ей буду отвечать. И она стала учить меня объяснять, что такое духовное, что такое материальное. Мне было некогда объяснять, и она не хотела слушать. Поэтому я ее спросил: вы не знаете, я ей сказал, вернее, вы не знаете отличия между материей и духом, вы не можете утверждать эти вещи. Ей это очень не понравилось, она спросила: откуда вы знаете, насколько человек обладает духовным знанием, насколько не обладает? Где критерий? Какой критерий, по-вашему? Откуда вы знаете? Я вспомнил, что критерий есть, что нужно общаться с святыми людьми. Я сказал: да, есть критерии. Поскольку вы никогда не общались со святыми, вы не можете знать эти вещи. И таким образом у человека есть свое представление о духовном, о материальном, о Боге, о душе. Но, как правило, все эти представления не истинны. Не отражают истины вообще. Поэтому, когда человек открывает Бхагавадгиту, и там написано о самосознании, о совершенстве жизни, о душе и Боге, читая эти стихи, он не понимает ничего. Например, человек может прочитать, что нужно думать о Кришне, поклоняться Ему, служить Ему. Нужно учиться медитировать. Нужно достичь цели жизни. Все можно прочитать это в Бхагавадгите. Хорошо. Но спросите этого человека: что такое цель жизни? Что такое медитация? Кто такой Бог? Что такое совершенство жизни? Он не знает. Тем не менее, он читает и думает, что он понимает. Но если конкретно спросите его, что такое самореализация, он не сможет ответить на этот вопрос. Итак, весь смысл в том, что человек остается в невежестве. В невежестве относительно того, что такое дух и что такое материя. И для таких людей, начинающих, Бог находится в церкви где-нибудь. Но за пределами церкви или религии они не могут найти Бога. Они могут понять, что Бог в сердце каждого живого существа. Так их представления о Боге очень ограничены, тогда как Бог безграничен. Это называется болезнью в этом стихе. Болезнь авиди, желтуха. Поэтому, если такому человеку предложить воспевать святое имя, это будет трудно для него. Необходимо, то есть усилия какие-то совершать, труд прилагать. Это трудно и не представляет особого вкуса, на самом деле. Поэтому мы видим, что обычно человек начинает с небольшого количества кругов. 2 круга, 3 круга, 4 круга. Постепенно он может увеличивать. И все остальное время он занимается материальной деятельностью. Может быть, семья, может быть, работа, какие-то обязанности. Бывают люди очень-очень заняты материальной деятельностью. Бывают люди приходят в сознание Кришны уже будучи взрослыми. У них есть семья и дети. Есть профессия. Они связаны всем этим. И они могут лишь небольшую часть времени посвятить воспеванию святого имени. Все остальное они не понимают, как это вообще все можно изменить. Конечно, если мы говорим о правильном воспитании, о правильном получении знания, то человек получает это знание с детства. Уже с 5-летнего возраста он обучается всему этому, этой науке. Он идет в Гурукулу, и там его обучают. Что такое материя, что такое дух, обучает поведению, качествам, этикету, взаимоотношениям. И человек обучается на практическом уровне, он осознает душу, отличает ее от материи. Как? По вкусу. Он ощущает непосредственно, вот это материя, а это дух. Он может различать. Точно так же, как мы различаем различные вкусы. Соленое, сладкое, кислое, горькое, пресное. Можем различать, как мы это различаем. Но поскольку мы соприкасаемся с чувствами, вкусы соприкасаются с чувствами, то можем различать. Но что касается духовной энергии, она не соприкасается с чувствами. Она кажется материальной. То есть, воспевая Хари Кришна Мату, нам кажется, это какой-то еще один материальный процесс. Иногда мы думаем, что-то происходит с биополями. Может, что-то происходит еще на каком-то уровне мистическом. То есть сейчас множество людей вот этот тонкий мистический план считают духовным планом. Но святое имя, говорится, не относится к мирскому вкусу. И постигается оно через очищение чувств, через аскезу. То есть пока чувства имеют возможность, имеют доступ к наслаждению чувств, невозможно ощутить истинный вкус святого имени. То есть болезнь означает желание наслаждения чувств. И когда человек воспевает святое имя с желанием чувственного наслаждения, это вызывает горечь. С желанием чувственного наслаждения. Например, если мы воспеваем невнимательно, мы созерцаем объекты чувств и воспеваем одновременно, в результате будет только беспокойство в уме. У некоторых людей даже может заболеть голова физически от этого. Они будут думать, что это за Хари Кришна мантры происходит. Нет, не поэтому. Поскольку они смешивают это с чувственным наслаждением. И настоящая горечь дает именно чувственное наслаждение. В присутствии святого имени это сразу становится очевидным фактом. В присутствии абсолютной истины. Сразу становится понятно, что это не является вообще никаким наслаждением. Это просто приносит беспокойство, созерцание объектов, чувств и мыслей о них. Но если мы не воспеваем Хари Кришна мантру и созерцаем, этого не кажется, посмотрите. Кажется, что это приятно. Но присутствие более высоких вещей, это не становится чем-то приятным, это просто беспокоит преданного. Итак, этот вкус сладостей больной желтуха не может почувствовать. Как же он может узнать, что это сладкое? Представьте человека, который болен желтухой авидии с рождения. Он никогда не был здоровым. Он родился с этой желтухой авидии. Каждый рождается в невежестве, говорится. Как он узнает, где сладкое, а где горькое? В гуне страсти сначала будет все медом казаться, а потом ядом. Он будет иметь опыт разочарования в этой жизни, не больше. Хорошо. Но как он узнает, где мед? Ведь у него нет вкуса истинного. Даже если ему положить на язык, он скажет, это не мед, это яд. Как он узнает все это? Да, ему кто-то скажет, кто-то попробует. Как мы рекламируем свою кухню? Есть кухня Кришны. Видео, записи. Курма. Готовьте, готовьте вместе с курмой. Он там что-то пробует, улыбается, объектив. Он испытывает вкус, и нам кажется, что мы тоже испытываем такой же вкус. Нам хочется и узнать, что же там за вкус. Человеку нравится очень это все. И он глотает глоб джамуны. Или пробует те блюда, которые он готовит. Так удивительно все. Да, весь процесс наполнен вкусом, поэтому она привлекает, эта кухня. И как только человек видит вайшнава, который воспевает с чистым вкусом, он начинает понимать этот истинный вкус. Не сам непосредственно. Как бы отражать начинает этот вкус. То есть это будет некоторое подражание, некоторая имитация. Но искренняя душа отразит как бы этот вкус. Он отразится, как эта часть отразится вкусом. Как будто собственный. Например, Шримати Радхарани проявляет особую форму экстаза. Махабхава. Никто из живых существ не может ощущать Махабхаву, как это ощущает Радхарани. Никто не способен на эти чувства. То есть эти чувства бхакти между Радой и Кришной считаются верхом совершенства. Ни одно живое существо не может понять их или ощутить непосредственно этот нектар. Высочайшее совершенство. Высочайшая раса отношений. Вкус. Однако, близкие спутники Господа Кришны могут наблюдать Махабхаву. Они могут наблюдать Махабхаву. И практически переживают ее точно так же почти, как это переживает Радхарани. То есть на духовном уровне нет разницы между тем, кто испытывает вкус, и тем, кто наблюдает вкус. Кришна наслаждающийся, а мы наслаждающие. Но в наслаждении еще неизвестно, кто больше наслаждается. Что мы наслаждаемся Кришной, Он Бог. А Он наслаждается обычными живыми существами, которые ограничены. И Ему не хочет наслаждаться меньше, чем они. Потом Он их уполномачивает, как бы поднимает на свой собственный уровень, делает равными эти отношения. Дружеские отношения, супружеские отношения, родительские отношения, даже выше. И так Кришна может наслаждаться еще больше. И сюда идет соревнование между живым существом и Верховным Господом. Если мы посмотрим на то, какие есть преданные в истории, то эти преданные могут быть разных уровней. Как Брихат Бхагавадамрита описывает это. Что можно видеть один уровень преданных. Над ним есть выше. Над ним есть еще выше. Есть браманы, они очень преданные, можно восхититься. Но есть даже кшатри, которые еще более преданные. Но есть полубоги, которые еще более преданные. Но над ними есть Брама, еще более преданный. Над Брамой Господь Шива еще более преданный. Так вообще они считают, так они говорят о себе. Это Брихат Бхагавадамрита описывает уровни преданных. Там дальше Прохлада Махарадж, а выше него Пандавы. И они объясняют, почему так происходит. Поскольку они ближе и ближе к Кришне, все ближе и ближе к Кришне. Пандавы, а жители Двараки еще ближе, поскольку Пандавы иногда уходят в лес, и Кришна иногда покидает их. Но жители Двараки живут прямо с Кришной, и Кришна для них строит Двараку и живет вместе с ними. Они считаются очень-очень близкими и преданными поэтому. Но даже среди жителей Двараки Удхава считается просто сумасшедшим от любви к Богу. Просто сумасшедший. Даже жители Двараки говорят, что нет никого выше Удхавы. Он друг Кришны с оттенком служения. Он может войти к Кришне в любое время дня, не спрашивая, даже ночью. Он просто как сумасшедший. Он может разговаривать с Кришной на любые темы, сколько хочет. Он носит его одежды, носит его гирлянды. Он выглядит точно как он стал таким же похожим на него. Даже цвет кожи такой же стал, как у Кришны. Если Кришна иногда покидает Двараку, то Удхава бегает по Двараке и кричит, где Кришна. Он знает, что он уехал, но он снова ищет его. Если он видит грозовую тучу на где-нибудь склоне неба, он кричит, вот он, Кришна, Кришна. И жители Двараки видят, это Удхава, он сумасшедший, он любит Бога. Он самый возвышенный и преданный. И сам Кришна говорит, нет никого более возвышенного, кроме Удхавы. Но однажды Кришна позвал Удхаву к себе. Сказал, Удхава, здесь мы живем в Двараке. У нас здесь все хорошо. Все счастливы. Я тоже очень счастлив. Но у меня есть одна проблема. И только ты мне можешь помочь. Нужен очень умный человек, очень образованный человек, который понимает истинные ценности жизни. Я думаю, что это должен быть ты. Проблема в том, что с тех пор, как я покинул Вриндавану, все жители не могут жить спокойно. Они даже перестали готовить себе пищу. Они даже перестали спать в разлуке. Они на грани жизни и смерти. И меня это очень беспокоит и волнует. Я постоянно думаю о них. Я постоянно думаю о Гопи и Шримати Радхарани. Поэтому я хочу написать послание, письмо. Удхава, пожалуйста, ты, отвези это послание Гопи. Но не давай письмо в руки, поскольку слезы капали у меня разлуки, когда я писал письмо. Если не заметят эти кляксы, они поймут, что это слезы. Они не переживут этого. Не давай в руки это письмо. Просто прочитай и объясни смысл. Успокой их, пожалуйста, Удхава. И что Удхава думает? Удхава думает, великая миссия. Господь Кришна уполномочил меня для такой великой миссии. Он сам говорил об этом всем жителям Двараки, всему миру. Все знают, что Удхава лучше преданный. Удхава думает, хорошо, у него уже построил план, как он пойдет во Вриндавану и даст наставление всем гопи, жителям Вриндавана, как не нужно страдать в разлуке с Кришной. Удхава начал думать таким образом. Крайне умный человек Удхава. Непосредственный ученик Брихаспати, это духовный учитель полубогов. Так он едет во Вриндаван на своей колеснице. Может быть, даже это была колесница Кришны, не точно помню. Но когда он приезжает во Вриндаван, то все жители настораживаются. Кто это еще приехал? Это что-то связано с Кришной. И они увидели, что вышел человек с колесницы, в точности похожий на Кришну. Цвет тела, глаза как лотос, руки длинные, достигающие колен, темная кожа, как туча. И он также, такая же походка, такое же поведение. Он также наполнен трансцендентным блаженством. Гирлянда Кришны, одежды Кришны, но флейты Кришны нет. Мы догадались, это не Кришна, но это кто-то очень близкий к Кришне. И их сразу это все заинтересовало. Кто же мог приехать? Это кто-то от Кришны. Вриндавана сразу жила, вся Вриндавана сразу жила. И Удхава сначала встретился с родителями Кришны. Он успокаивал их и рассказывал о Кришне Балараме. Эти рассказы они вернули жизнь жителям Вриндаваны. Всем показалось, что Кришна сам присутствует. И, наконец, Удхава уединился с гопи. Они отошли в сторону. Сколько это была очень сокровенная беседа. Она сокровенна даже от родителей Кришны. Даже от друзей мальчиков-пастушков это скрывается. Это очень сокровенные и самые интимные игры. И Удхава участвовал в них. Удхава был центром в этой игре сейчас. Однако он не понимал планы Кришны по-настоящему. Он открыл письмо и сказал: «Дорогие гопи, почему вы так переживаете? Ведь он же Браман, всепроникающий. Какая может быть разлука вообще? Он ниргуна, у него нет никаких качеств». Гопи очень удивились: «Удхава, ты что такое говоришь? Где живет твой Браман? Кто родители твоего Брамана? Это для тебя он ниргуна? Но мы знаем его как сагуна, с качествами. Что ты говоришь, Удхава? Ты несешь ересь. Удхава, уезжай, откуда ты приехал». Они стали ругать Удхаву. И Удхава, не находя никаких философских аргументов, просто стал наблюдать, что происходит. И он бы проиграл этот спор, безусловно. Если бы они не увидели Шримати Радхарани, которая была неподалеку, она не понимала, о чем сейчас идет речь. Она просто чувствовала присутствие Кришны. Она видела, что шмель прилетел и вьется вокруг нее. Она стала громко говорить: «А, ты посланник Кришны. Я узнала тебя. Ты такой же черный, как он. Ты точь-в-точь похож на него. Такой же черный, непостоянный. Ты просто возбуждаешь ум. Ты летишь с одного цветка на другой цветок, ты пьешь нектар, но тут же покидаешь это место. Ты привязал наши сердца к себе. Но потом ты покинул нас. Тебе нельзя верить. Ты очень коварный обманщик. Тебе нельзя верить. Лучше не подходи к нам вообще. Лучше иди туда, откуда ты пришел. И передай своему хозяину, что мы хотим забыть его на самом деле. Просто мы не можем этого сделать». И шмель улетел. Удхава смотрел. Это было состояние Махабхавы. Он не верил собственным глазам. Радхарани говорила всерьез. Это не была какая-то шутка или аллегория. Потом Радхарани испугалась, подумала: а вдруг он все это скажет Кришне? Кришна расстроится. Кришна расстроится, что мы так ругаем его. Он не захочет возвращаться сюда. Нет, 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 возвращайся. Шмель, где ты? Пожалуйста, вернись обратно. Передай, что все в порядке, мы думаем о нем. Мы, конечно же, хотим его видеть. Но приедет ли он сюда хотя бы на минуту? Спроси его. И так Шримати Радхарани разговаривает с Кришной через этого посланника Шмеля. И Удхава понимает, что он пришел не учить гопи, а учиться преданному служению. Он увидел Махабхаву, он ощутил эту Махабхаву, эту любовь к Богу. Выше всего это любовь Шримати Радхарани. Никто не может иметь такое же количество любви, как Шримати Радхарани. Но мы можем общаться с такими личностями, которые могут передавать нам это. Всегда кто-то будет выше нас, чьей милостью мы будем продвигаться в духовной жизни, в этом смысл. И Удхава думает в этом случае. Так я недостойный слуга Кришны. Я не имею права находиться рядом с ним на самом деле. Я просто думал неправильные вещи о себе. Я слишком превозносил себя. Слышу, что сам Кришна стоит мне на высокий уровень. На самом деле я хочу теперь стать просто травинкой во Вриндаване, чтобы касаться стоп гопи, которые бегут на свидание с Кришной. И Удхава, его изначальное положение в духовном мире, травинка во Вриндаване. В этой лиле раскрывается его истинное положение на самом деле. Это не просто какие-то сентиментальные временные ощущения. Это абсолютная истина. Это его абсолютно истинное положение, вечное положение Удхавы. Итак, всегда у нас будут преданные, от которых мы будем зависеть, особенно духовный учитель. Никогда мы не станем такими, как духовный учитель, и мы не должны даже думать таким образом. Это принцип духовной жизни. Мы всегда должны ставить духовного учителя выше всего на свете, поскольку духовный учитель связан с Кришной, и только его милостью можем продвигаться. То есть наше сердце должно принадлежать духовному учителю. Почему? Поскольку он связан с Кришной. Это то же самое, что сердце дать Кришне. Но это не должно быть выражаться в форме культа личности. Есть материальное поклонение, а есть духовное поклонение. В этом есть большая разница. Ведь люди тоже поклоняются сильным мира сего. Либо объектам чувственного наслаждения поклоняются. Например, когда мы делаем абхишеку на Вьясапуджу, духовному учителю, то многие материалисты могут сказать, что вы делаете? Вы моете ему ноги, а потом эту воду пьете? Ужасный обряд какой. Они полностью материально понимают это. Но не так давно в Санкт-Петербурге я видел рекламу женских колготок в метро. Где сидит женщина с голыми ногами, мужчина одевает ей колготки. Это реклама. Это в порядке вещей, это всем нравится. То есть люди стремятся служить объекту чувственного наслаждения. То, что дает наслаждение. Сентиментальный процесс. Гуру не имеет такой позиции. Он не дает чувственное наслаждение. Может показаться, что гуру, конечно, очень приятен для чувств, поскольку обладает такими удивительными качествами. Но если мы не сможем понять источник этих качеств духовного учителя, поклонение останется материальным. То есть мы всегда будем ждать от духовного учителя чувственных наслаждений. Прабхупада даже сказал об этом. Почему все приходите и жалуетесь мне, что у вас что-то не получается, какие-то трудности? Вы хотите, чтобы я каждого гладил по голове, как собаку? Вы хотите чувственных наслаждений? Я когда ему говорил, что духовная жизнь легка, он спрашивал. Нет, это очень трудно. И поэтому смысл в том, чтобы эти взаимоотношения, духовные взаимоотношения, не стали материальными отношениями. Для этого необходимо видеть связь, как духовный учитель служит своему духовному учителю. Как в конечном итоге они служат Кришне. Когда мы начинаем понимать эти вещи, вот тогда у нас начинается истинное понимание духовного учителя. И мы сможем понять, что такое служение духовному учителю. Сможем понимать, что такое чистый экстаз в сознании Кришны. Вот тогда мы можем увидеть, как можно все занять в служении Кришне. И не помеха будет семья, работа и что-то еще. Поскольку все есть энергия Кришны, необходимо просто знание, видья. Как это все занять в служении Кришне? Бодхисаттва Сарасвати Госвами Махарадж. Он принял саньясу. Но было странное, удивительное явление. Он поступал так, как не действует ни один саньяс этого времени. Очень смело и уверенно. И люди не могли понять, что это все означает. Например, он ходил в американской одежде. С тростью. Иногда. А иногда ездил на автомобилях. И пользовался деньгами, чем-то еще. И саньяси ему говорили, как же так? Посмотри шастры. Саньяси не должен так себя вести. Он не должен передвигаться на каких-то средствах передвижения. Не должен переодеваться в какую-то одежду кармическую, мирскую. Он должен носить каупину, бахирвасу, данду. Жить на подаяние, денег он не должен иметь. И что говорил Бодхисаттва Сарасвати? Я пришел вас научить, как можно все использовать в сознании Кришны. Искон начался с Бодхисаттвы Сарасвати именно, который предвидел это. Что можно будет занять богатую Америку в этом движении? Революционную Россию. Рациональную, разумную Германию. Об этом говорит Бхактивинода Такур. Они прекрасно это понимали, хотя они не ездили по всему миру, никогда не занимались политикой. Поскольку необходимо видеть душу человека. Научиться понимать природу человека. Если мы понимаем эту природу, материальную и духовную, мы сможем все занять в служении Кришне. Все, нет никаких ограничений.
И если мы живем брахмачари-ашами, то это легко, поскольку есть садана бхакти, и есть авторитеты, которые руководят нашей деятельностью. Однако не нужно думать, что просто живя вашими, мы поднимаемся на духовную платформу. Доказательство служит того, что человек, попадая в такую иллюзию, женится и сразу попадает на материальный уровень. Шудры – это гуна невежества. Вайши – это гуна страсти невежества. А кшатри – это гуна страсти, и брахманы – это гуна благости. Аналогично этому. Брахмачари – это гуна невежества. Грихастха – это страсть и невежество. Ванапрастха – это страсть. И благость – это саньяса, отречение. Если с точки зрения гун рассматривать, то это примерно так. Поэтому, когда глупый брахмачари помещается в условия садана бхакти, ашрама, в условия сатва-гуны, он находится под влиянием сатва-гуны. Это обучение означает. Сам по себе он не склонен еще к такому стандарту чистоты, к такой аскезе. Им нужно руководить, нужно заставлять немного это делать. Правда? Есть комендант ашрама, например. Если не будет коменданта, мы знаем, что произойдет в ашраме. Мы знаем это. Что брахмачари будут спать больше, чем положено. Есть больше, чем положено. Работать меньше, чем необходимо и так далее. Такая склонность есть у каждого. Но поскольку там все устроено должным образом, попадая туда под влияние сатва-гуны, мы ощущаем ее влияние, ее могущество. Мы обретаем силу и вкус. Но поскольку еще не развита истинных духовных качеств, мы гордимся этой силой. И вот когда приходит гордость, тогда приходят мысли о смене ашрама. Только с этим связано. Связано с тем, что платформа ложной гордости остается. Если кто-то способен разрушить эту платформу до смены ашрама, ему нет необходимости менять ашрам. Если он не может это сделать каким-то образом, это выразится так, что вдруг в какой-то момент он станет несчастным. Повторяя Хари Кришна мантру, не будет чувствовать счастья. Принимая Кришна Прасад, участвуя в программах, он вдруг не будет чувствовать счастья, чувствовать удовлетворение. А означает, что осталась платформа ложного эго. Он что-то хочет так же для себя, человек. Он думает, я давно уже служу Кришне. Пора бы получить какие-то плоды, Кришна. Ты вообще собираешься как-то мне платить? Отвечай. Ведь я не шутка, много лет отдал тебе. По-настоящему это так. Может быть, даже полмолодости прошло уже моей. Я не женился. И жил в очень простых условиях аскетичных. Ел непонятно что, как пищу. Конечно, это просад, но как пища, знаете ли. Так просто. У нас всегда было перенаселение, много беспокойства. Я все это терпел. Я выходил на улицу, распространял книги. И что же, Кришна? Где плоды? Должны быть какие-то плоды. Могу ли теперь занять какое-то нормальное положение, в конце концов, в этом мире? То есть нам хочется какой-то независимости. Это естественно для большинства людей. Тогда он принимает греха с хашем. Он лишается этого контроля. Понятно, что у себя дома он сам себе президент, сам себе комендант, сам себе казначей, сам себе духовный учитель. И тут начинает проявляться истинное положение. Страсть и невежество. Грихасхаши. Вот тут начинает проявляться истинное положение. Приходите к грихасхи рано утром в гости. И вы все увидите сами. Я грихасха, поэтому я знаю. Смысл в том, чтобы научиться применять принципы духовной жизни в любых условиях. И святое имя – это самое универсальное средство. Это самое лучшее и самое сильное средство. Но даже это нужно научиться применять. Даже это нужно учиться применять. Грихастха ашрами. Человек начинает думать, как заработать деньги, как воспитать детей, как избежать болезней. Все доставляет большую гораздо тревогу, чем если человек брахмачари, или ванапрастха, или саньяси. Гораздо больше тревог. Поскольку если что-то случается с одним членом семьи, все чувствуют страдания. Страдания в 2, в 3, в 4, в 5 раз увеличиваются. Во множестве раз. Поэтому вся жизнь домохозяина полна страданий. Но поскольку мы живем всю жизнь в семье, мы можем не понимать, о чем речь идет, какие страдания. Это возможно понять, лишь приняв отречение, развив отречение. И отреченная личность, такие как саньяси, он знает, что эта жизнь полна страданий грехастхи. Он думает, что он наслаждается, но он просто страдает, этот человек. Но мы же всегда жили в семье. Мы всегда жили в страданиях. Мы можем не понимать, что имеется в виду, какие страдания. Мы детьми жили в семье, мы уже пришли в семью сразу же. Каждый рождается в семье. Едва мы как-то выросли, мы могли создать свою семью. Постоянно мы практически живем в семье. И жизнь брахмачари не означает, что жизнь холостяка. что у него нет семьи, он постоянно думает о чем-то еще. Нет, брахмачару означает тот, кто думает о брахмане, учится брахману, соприкасается с брахманом. Вот этот человек может жить без брачия. Только такой человек. Если человек полностью удовлетворен, просто воспевает...
Но как пищу.
Конечно, это просад, но как пища, знаете ли. Так просто. У нас всегда было перенаселение, много беспокойств, я все это терпел. Я выходил на улицу, распространял книги. И что же, Кришна? Где плоды? Должны быть какие-то плоды. Могу ли теперь занять какое-то нормальное положение, в конце концов, в этом мире? То есть нам хочется какой-то независимости. Это естественно для большинства людей. Тогда он принимает греха с хашем. Он лишается этого контроля. Понятно, что у себя дома он сам себе президент, сам себе комендант, сам себе казначей, сам себе духовный учитель. И тут начинает проявляться истинное положение. Страсть и невежество греха с хашем. Вот тут начинает проявляться истинное положение. Приходите к грехасхе рано утром в гости. Вы все увидите сами. Я грехасха, поэтому я знаю. Смысл в том, чтобы научиться применять принципы духовной жизни в любых условиях. И святое имя – это самое универсальное средство. Это самое лучшее и самое сильное средство. Но даже это нужно научиться применять. Даже это нужно учиться применять. Греха с хашами. Человек начинает думать, как заработать деньги, как воспитать детей, как избежать болезней. Все доставляет большую гораздо тревогу, чем если человек брамачари, или ванапрастха, или саньяси. Гораздо больше тревог. Поскольку если что-то случается с одним членом семьи, все чувствуют страдания. Страдания в 2, в 3, в 4, в 5 раз увеличиваются. Во множестве раз. Поэтому вся жизнь домохозяина полна страданий. Но поскольку мы живем всю жизнь в семье, мы можем не понимать, о чем речь идет, какие страдания. Это возможно понять, лишь приняв отречение, развив отречение. И отреченная личность, такие как саньяси, он знает, что эта жизнь полна страданий грехасхи. Он думает, что он наслаждается, но он просто страдает, этот человек. Но мы же всегда жили в семье, мы всегда жили в страданиях. Мы можем не понимать, что имеется в виду, какие страдания. Мы детьми жили в семье, мы уже пришли в семью сразу же. Каждый рождается в семье. Едва мы как-то выросли, мы могли создать свою семью. Постоянно мы практически живем в семье. И жизнь брахмачари не означает, что жизнь холостяка. Что у него нет семьи, он постоянно думает о чем-то еще. Нет, брахмачару означает тот, кто думает о брахмане. Учится брахману, соприкасается с брахманом. Вот этот человек может жить без брачия. Только такой человек. Если человек полностью удовлетворен просто воспеванием святого имени, это совершенство. Но если мы воспеваем святое имя, и нам все же чего-то не хватает, нам нужно найти место в варнашамадхарме, продолжать воспевать Хари Кришна мантру. Через 15 примерно, Прабхупада говорит, через 15-20 лет человек сможет понять, что семейная жизнь не приносит счастья. И начнет слушать святое имя. До этого он просто будет повторять его. Но когда он поймет, что в жизни нет счастья нигде, даже в семейной жизни, даже близкие люди не могут принести ему счастье, он начинает слушать Хари Кришна мантру, а не свой ум. Для большинства людей таков путь. Большинство из нас будет грехасхи. Грехасхашами. Человека материального мира, Прабхупад продолжает, которого больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны, следует считать больным. Нормальное состояние живого существа оставаться вечным слугой Господа. Дживира сарупахая кришнира кришнира нитья даса. Живое существо утрачивает такое состояние, когда привлеченное внешним обликом майи, энергии Господа, забывает о Кришне. Мир называют майи дурашрей, что значит иллюзорное или ненадежное убежище. Тому, кто связывает свои надежды с дурашрей, остается уповать только на чудо. Каждый, живущий в материальном мире, стремится к счастью. И хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах, вследствие собственного невежества, человек не может понять своих ошибок. Сколько угодно таких примеров. Когда человек страдает, он думает, что это несправедливо в жизни. Я должен наслаждаться. Почему приходит страдание? Бхагавад-гите описывается, что источник страданий кроется в самом живом существе. В материальной природе на самом деле нет страданий. Есть тот, кто страдает. Материальная природа сама по себе не страдает. Духовная природа сама по себе тоже не страдает. Так кто же страдает это? Страдает тот, кто соприкасается с материальной природой. Кришна, например, не страдает, поскольку не соприкасается с материальной природой. Материальная природа тоже не страдает. Нет, она служит Кришне, она слуга Кришне. Сама по себе она не соприкасается с майей, с иллюзией. Она есть иллюзия. Она не соприкасается сама с иллюзией. Но тот, кто соприкасается с иллюзией, страдает. Страдание иллюзорное, это так. Но Прабхупада говорит, что страдания не причинят огромное количество беспокойств, несмотря на то, что они иллюзорные. То есть для нас они кажутся очень серьезными, эти страдания. Хотя это, говорится, иллюзия. Это просто впечатление, ощущение чувств. Тем не менее, смотрите, как серьезны страдания в материальном мире. С какой болью рвутся связи этого мира. И человек не может понять своих ошибок. Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую ошибку. Так идет борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку советуют принять сознание Кришны и обрести счастье, он не хочет прислушиваться к этому совету. Как такой человек называется? Эмпирик. Он все хочет понимать на собственном опыте, с помощью чувств. Собака одна лежала поперек дороги, вот так. И все спрашивают: собака, почему так лежишь? Тут так много ходит людей и прочее. Он говорит: а я проверяю, какой человек, говорит, хороший или плохой. А как ты это делаешь? Если пнет, значит плохой. А если пройдет мимо, значит хороший. Это опыт материального существования. Это жизнь материалиста. Когда они чувствуют пинки, они начинают что-то делать. Они не принимают сознание Кришны, пока не почувствуют пинков от майи. В этом служении майи. Давайте как можно больше пинков материалистов, чтобы они все начали приближаться к Кришне каким-то образом. Через разочарование, удовлетворение чувств. Мы распространяем движение сознания Кришны по всему миру именно для того, чтобы вылечить людей от грубой формы невежества. Пойдя за слепыми вождями, люди сбились с верного пути. Мы называем лидеров человечества, политиков, философов и ученых слепыми, потому что они не обладают сознанием Кришны. Людей, ведущих образ жизни атеистов и потому лишенных истинного знания, Бхагавад-гита называет негодяями, грешниками и самыми падшими среди людей. Намам душкритина мутха, пропадин те нарадама, майя япахрита гьяна асурам бава машрита. Только лишенные разума неверующие и последние из людей, а также те, чье знание похитила иллюзия, и люди, обладающие безбожной природой демонов, никогда не предаются мне. Бхагавад-гита 7.15. Прабхупада говорит, что эти люди не только не предаются сами, но и стараются помешать тем, кто ищет его покровительство. То есть чем избиты с толку? Ложной философией, ложной пропагандой. Например, мы постоянно что-то слышим в материальном мире. И все, что мы слышим, они пытаются подтвердить зрительно. Заметили такой прием? Самое лучшее средство массовой информации – это телевидение, не радио. Когда вы слышите по радио, это одно впечатление. Но если вы то же самое услышите по телевизору, увидите, это очень крепко остается в сознании. Таков принцип. Один индус, режиссер в кинематографе, когда мы однажды были в Индии, он сказал, что Прабхупада сказал ему создать фильм, сделать фильм Рамаяну. Попросил его делать фильмы о Кришне. Почему? Такова психология. Когда человек слышит о Кришне, это одно. Но когда он видит, даже кино, неважно что, даже если это комбинированные съемки, все что угодно, но он это видит, спектакль, либо фильм, он говорит: я не слышал, я видел это. Например, чему больше мы должны доверять? Слушанию или видению? А? Нет, в обычном смысле это неправильно, увиденному. Кто-то может сказать неправду, поэтому пока вы сами не увидели, вы не должны верить в какие-то слухи. Правильно? В обычном смысле нет. В трансцендентном смысле да. Слух – самое важное чувство. Но в обычном смысле слова нет. Если вы от кого-то что-то слышите, надо это еще проверить. Но если вы видите непосредственно, если кто-то скажет: вот человек вор, это еще неизвестно. Ты, спросит, видел? Не видел, но я так думаю. Нет, погоди. Так мы не должны принимать. Вот если ты видел, другое дело. Не пойманный, не вор, говорится. Поэтому если человек видит и слышит, это более убедительно. Например, мы слышим, что-то. И мы видим подтверждение этому. Просто выйдем сейчас на природу и скажем, вот деревья, это звук, мы просто будем рассказывать, что нас окружает. Вот деревья, вот воздух, вот небо, вот вода, вот земля, вот трава, вот люди. Видите? Видите. А где Бог? Поймите, слово Бог существует, так? Но человек не может увидеть его, и он не верит в это. Вот и все, вот и вся проблема. Он просто не может его увидеть. Вот и вся проблема. Это и главный аргумент. Философских аргументов, то, что Бог не существует, нет. Есть только один аргумент, вопрос. А кто видел его? Вот и все. Но как я могу верить в те вещи, которые я не видел? Говорится, могу. По трем причинам. Например, если я никогда не был в Индии. Когда-то мы поехали туда первый раз. Я с полной уверенностью сел в самолет и полетел в Индию. Я был полностью убежден, что я еду в Индию. Хотя не был там ни разу. Откуда я был так уверен? Почему я имел такую веру? Я в школе изучал в книгах, что Индия есть. Раз. Индия есть. Я прочитал в книге это. Индия существует. Второе. Люди были в Индии. Преданные были преданы в Индии, Святой Дхаме. Они рассказали мне об этом. Они перенесли мне всю атмосферу Вриндавана, когда рассказывали. Я получил еще больше подтверждения, что Индия существует. Если человек не глупец, он также просто сам понимает, что есть какие-то другие страны и континенты. Почему нет? Должны быть. Не так ли? Эти три вещи дают человеку веру. Поэтому, если мы не видим, мы должны прийти к тому, кто видит. Татвити прани патина пари прашни насева упадик шанти тегенам генина статва даршина, видящий истину. Видящий истину. То есть, тот, кто услышал Хари Кришна мантру, может дать ее другому. Если мы еще не услышали Хари Кришна мантру, это будет очень трудно сделать. Тогда нужно сказать, идите вот к этому человеку, он объяснит вам, что такое святое имя. Либо я вам скажу то, что я слышал от этого человека. Вот это будет убедительно. Это важный момент. То есть вера развивается таким образом. Итак, если мы просто поставим фильм о Кришне, люди будут больше верить в это. Если поставим пьесу о Кришне, люди больше поверят в это. Почему так происходит? Когда мы смотрим спектакли о Кришне, мы можем пережить какие-то экстатические эмоции, не правда ли? Все люди могут пережить такие эмоции экстатические, когда мы рассказываем какую-то лилу о Кришне. Потому что себя они отождествляют с этими деяниями, вживаются в эту роль. Не так ли? И соприкасаются непосредственно с Кришной на самом деле. Даже не зная об этом. Так же, как лекарство человек принимает, он не знает, как оно действует, но оно будет действовать независимо от его воли. Итак, если мы просто общаемся с теми, кто знает вкус сладкого, может быть убеждены в этом и принимать это сладкое, хотя оно будет горьким для нас, как лекарство. Это называется разум. Итак, здесь говорится, это единственное средство от желтухи и овидии. Принимайте сладости. Человеку постепенно вернется изначальный сладкий вкус. В какой-то момент мы чувствуем, о, сладкое, но болезнь снова возвращается, нет, горькое. Но мы уже помним, сладкое было. Было сладкое. Вопрос моих ощущений несовершенных. И постепенно вкус вернется. Поэтому Прабхупада говорит, аналогично этому, к примеру, сейчас, когда человечество сбилось с пути, единственным средством, способным вернуть современный мир в нормальное состояние, является повторение святой имени Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И хотя сознание Кришны может показаться больным и невкусным, но если он хочет выздороветь, то должен, как советует Шрила Рупа Госвами, строго следовать данному методу. Лечение необходимо начать с повторения Хари Кришна Махамантры, поскольку обусловленной материей человек, повторяя святое имя Господа, избавится от всех своих заблуждений. Чета Дарпана Марджанам. А видя непонимание человеком своей духовной природы составляет основу аханкары, ложного эго в сердце. Пожалуйста, мы перейдем к вопросам. Сегодня у нас будет больше времени на вопросы.
Каково внушение ушел в сознание?
Само внушение. Первый вопрос, кто ощущает боль? Ум, разум? Или ложное эго? Страдание вопрос. Страдание и боль разные вещи.
Ну, какая разница?
Боль ощущает чувство и ум. Разум. Это также все разновидности чувств, как бы. Разум и ум — это разновидности чувств. Это внутренние чувства. Обычные чувства, геонендри — это внешние чувства. Но страдание ощущает ложное эго. Ложное эго. Страдает ложное эго. Если нет ложного эго, страданий тоже нет. Можно чувствовать боль, но страдания не будет. Как ощущает? Но мы же знаем на практике, если кому-то подойти, оскорбить его, ему станет плохо. Так это происходит. Если у него своровать какую-то вещь, ему тоже станет плохо. Принцип отождествления. Что такое отождествление? Я, например, думаю, что я умный человек. Я себя отождествляю с умным человеком. Это мое отождествление. Так? Хорошим, нормальным, порядочным, умным человеком. Образованным. Очень вежливым. Очень культурным. Красивым. Ну, в моем понимании, я таким должен быть, во всяком случае. Если кто-то подходит и разрушает эту концепцию обо мне, я страдаю. Кто-то просто скажет спокойно: ты не так уж и красив, как ты думаешь. Я могу промолчать, ну ладно. Но я буду постоянно думать, почему он не говорит эти вещи. Потом он добавит: ты не так уж умен, на самом деле. Мне кажется. На самом деле, это даже немножко глуповат. Страдания увеличиваются. Он совершенно спокойно говорит, он даже не бьет меня. Он бьет ложное эго, на самом деле. Мы идем по улице, и ветка хлестнула по лицу. Пш! Ну, это ветка просто. Ну, ничего, ну, бывает. Пошли дальше. Но если вы идете, и кто-то вас веткой по лицу шлеп, будете думать потом полгода ходить об этом. Сколько страданий будет. А если это еще ваш друг, представьте себе. А если это ваш сын, представьте себе. Вот страдание, вот аханкара, как проявляется. То есть сама по себе физическая боль, она более или менее терпима. Более или менее терпима, к этому можно привыкнуть. Это вопрос тренировки, говорится. Сталину делали операцию без наркоза. Терпел, даже не кричал. Мог терпеть такую боль. Прабхупада говорит, знаете, почему он это мог делать? Он был полностью поглощен делами государственными. Настолько, что мог терпеть такую боль. Он себя отождествлял со всем государством. Это было такое большое ложное эго. Как скала. Такие люди могут терпеть оскорбления, все что угодно, поскольку убеждены в своем величии. Самовнушение. Какую роль играет самовнушение в сознании? Никакой роли не играет. Самовнушение означает, что мы какие-то нереальные вещи хотим сделать реальными вещами. С помощью тренировки ума, воображения. Вы ложитесь, расслабляетесь. Представляете песчаный берег. Чистая вода, солнце. Чайка пролетела. Хорошо? И пока вы это держите воображение, вам лучше становится. Это самовнушение называется. Если вы научились везде думать о таких вещах, то вы хороший йог. Вы как бы становитесь вне этих страданий. На самом деле вы просто обманываете себя. Это называется самовнушение. Если вы не лежите на песке, вы живете где-нибудь в Москве, скажем, или в Санкт-Петербурге, в каком-нибудь коммунальной квартире. Иначе зачем вы занимались самовнушением? Если вы жили действительно на берегу и под солнцем, вы бы не внушали себе эти вещи. Вы внушали что-то другое, большие города, большие деньги и так далее. Но что касается сознания Кришны, это просто другое измерение сознания. Его нельзя внушить. Мы говорим, сознание Кришны — любовь к Богу. А что такое любовь к Богу? Можем мы не знать, что такое? Как же можем внушить это все себе, если мы не знаем, что такое любовь к Богу? Мы просто ждем и думаем, когда же она придет. Это нечто, чего я еще не знаю. Например, во сне мы засыпаем и забываем этот мир, полностью забываем. Но просыпаясь, мы видим, нет, вот реальность, а это был сон. Как мы это оцениваем? Почему мы так безошибочно говорим? Какие критерии есть? Почему мы думаем, что это сон, а это реальность? Почему не наоборот? Мы ориентируемся, потому что сон слишком временное явление. Слишком временное явление. Если вы ложитесь спать и засыпаете, то во сне вы попадаете в какое-то же другое место, не как в прошлую ночь. Что-то же другое снится, как правило. Но просыпаясь рано утром, вы просыпаетесь в том же месте, где легли вчера. Тут больше постоянства. Поэтому вы отдаете предпочтение этой реальности, вот и все. Но во сне вы же полностью забываете этой реальности, но предпочтение просыпаясь отдаете это, она более постоянная. Также духовная жизнь. Вы начинаете видеть и понимать вечность. Присутствие вечности, конечно же, вы как будто просыпаетесь. Это не самовнушение, просто видите, что этот материальный мир временный. Поэтому отдаете предпочтение вечности. Это не вопрос даже доверия, вопрос психологии. Например, никто сейчас не доверяет рекламе. Каждый знает, что реклама – это просто обман хороший. Но это делается для того, чтобы просто продать товар хорошо. Конечно, они стараются делать это как можно приятнее для людей, но в корне там какой-то обман есть, чувство выгоды есть. Каждый знает это все. Тем не менее, рекламу делают, продолжают делать, и она работает. Она приносит большой успех. То есть люди не доверяют рекламе, это может быть и обман даже, но она работает. Такова психология. Может быть, нам нравятся книги, но телевидение, это работает. Это делает человека совершенно тупым. Доверяет он или не доверяет ему. Он становится тупым просто. Это даже как человек, который становится алкоголиком. Он не думает, что с ним что-то происходит. Ну вот нет, со мной все будет в порядке. Но он становится алкоголиком, тем не менее. Поскольку он принимает. Так же и здесь. Если он смотрит, если он видит и слышит, это будет больше влиять на него. Даже если он не доверяет этому всему. В чем вопрос? Нужно просто объяснить более подробно. Разные ашрамы. Почему такое соответствие гунам? Брамачари означает ученик. Человек рождается в невежестве в этом мире. Требуется культивировать знания. Поэтому брамачари означает тот, кто учится, означает тот, кто в невежестве. Это понятно. Зачем учиться тому, кто не находится в невежестве? Брамачари – это тот, кто учится, обучается. Значит, он в невежестве. Когда он обучен, что это означает? Да, он может действовать. Да, он может действовать, это страсть. Страсть будет связана всегда с каким-то невежеством, обязательно. Это основная характеристика греха с хашрама. Хотя, несомненно, благость там присутствует, в том смысле, что он переносит знания туда, в эту жизнь, из ашрама брамачари. Однако в количественном отношении не так много будет сатвы. Не так много. Поскольку поглощать ее будет раджас, активная деятельность в основном. Будет много раджаса. Он будет продуцировать невежество. Отождествление себя с семьей, с деньгами, с машинами, с домашним хозяйством, с квартирой и так далее, с родственниками, с нацией и прочие вещи. Ищет связи в этом мире, ищет, где можно больше заработать денег. Он всегда озабочен такими вещами. Он может помнить о Кришне, но эта память, она будет подобна тому, как огонь, прогоревший огонь, сохраняется под пеплом. Вот такое сравнение. Это же не греха с хашрама. Он узнал о Кришне в вашем брамачаре. Вашими грехаста он откладывает это как бы на задний план. Цель жизни достигается в конце у него. Он откладывает как бы это все. Делает что-то посильное, поддерживает этот огонь в виде такого вот углей, скажем. Покрытых пеплом. Внешне это будет просто как материальная деятельность. Как Шрила Прабхупада, когда был грехаст Яшина. Духовные братья видели его именно так, что он привязанный грехаст просто. Хороший человек, но он привязанный грехаст. Называли гнилой грехаст. Он преданный, но он привязан, значит, гнилой грехаст на их языке. Так духовные братья могли называть его. Но у Прабхупада этот огонь преданности был покрыт вот этой деятельностью материальной, как бы, был невиден просто. Вот настоящий грех Асхашем человек может себе поддерживать внутри сознания Кришны. Хотя внешне действует просто как обычный человек. Вот это искусство. Либо другой пример. Пример лука и стрелы. Чтобы достичь цели, попасть в цель, нужно стрелу наложить на лук, тетива, и оттягивать в обратную сторону. Посмотрите. Цель там. Но вы тянете совершенно другую сторону. Не так ли? Лук – это исполнение ваших обязанностей. Тетива – это садхана бхакти. То есть вы продолжаете выполнять, служить Кришне. Но ваша материальная деятельность как будто бы противоречит цели. Понимаете? В обратную сторону оттягивается. Однако, чем дальше вы оттягиваете тетиву, тем сильнее напряжение скапливается в луке. Не так ли? Означает, что чем больше выполняете, чем лучше выполняете свои материальные обязанности в служении Кришне, греха с хашами, тем сильнее ваше желание предаться Кришне. Внутри это происходит. То есть ваше желание служить Кришне увеличивается. Хотя вы просто заняты семейной жизнью, как будто бы. И в какой-то момент оно настолько сильным становится, это напряжение, предел какой-то наступает физически, что вы прекращаете все это и отпускаете. Это ванапрас хашам. Вы летаете из семейной жизни, не оглядываясь просто. И исчерпав все уже возможности чувственных наслаждений и прочее, прочее. Вы полностью, уже полностью разочарованы, просто понимаете очень хорошо, что такое семейная жизнь, что такое материальная жизнь. И вы не оглядываетесь. И стрела вылетает, достигает цели. Все. Если мы имеем семью и занимаемся преданным служением, то наше желание служить Кришне должно увеличиваться, а не уменьшаться. И мы видим наоборот. Первые шаги в грехасхашами именно так и заканчиваются, что преданные теряют энтузиазм, поскольку они ищут приятных взаимоотношений. Но со временем они смогут понять, что все это означает. Что такое майя на самом деле. Каждый должен получить этот опыт, если он еще не услышал это из шастр. Только первоклассные преданные могут на слух принять это все. Остальным нужно увидеть все это. Услышать и увидеть. И тогда не другим будут рассказывать. Послушайте меня, скажут. Не делайте это. Но все будут говорить, да, я понимаю, лучше не делать. Но я хочу все-таки увидеть сам. Может быть, у меня что-то и получится. И ванапрастха, человек покидает, оставляет семейные обязанности именно с таким чувством, что он не хочет этого бремени, этого гуна-страсти. Он воспринимает просто как бремя. Это все. Лишнее бремя причем. Нужно просто служить Кришне. А чем я занимался до этого? Терял время зря, он говорит. Это гуна-страсти, он как бы несколько разочарован, несколько разгневан, не так ли? В таком состоянии становится ванапрастхой. Однако, когда он принимает полное отречение и развивает свое отречение, он не связан больше ни наслаждением, ни гневом с этим миром. Он становится трансцендентным. Это чистая сатва. Саньяси, считается, находится в чистой сатве. Нет, имя при инициации не имеет отношения к нашему изначальному духовному имени. Это имя духовный учитель дает в соответствии с качествами ученика, которые он чувствует в нем. Так гуру чувствует своего ученика. Иногда можем видеть, что это очень сильно похоже. Как правило, мы видим это. Что это каким-то образом сильно совпадает с качествами человека. Но это не его еще духовная природа. Это имя дается на время. Главное значение имени, какое бы мы ни имели, это последнее, дас. Например, мое имя Чайтанья Чандра, да.